Глава 5. Портобелло. Кумико проснулась в необъятной кровати и тихо лежала, прислушиваясь. До нее долетало чуть слышное, неясное бормотание улиц. В комнате было холодно. Завернувшись, как в мантию, в розовое стеганое одеяло, девочка выбралась из постели. Маленькие оконца были в ярких морозных узорах. Подойдя к ванне, она слегка надавила на одно из позолоченных крыльев лебедя. Птица кашлянула, забулькала и стала наполнять ванну. Не снимая с себя одеяло, она стала открывать чемоданы, чтобы выбрать одежду на день. Отобранное она выкладывала на кровать. Когда ванна была готова, она скинула одеяло на пол и, перебравшись через мраморный край, стоически погрузилась в обжигающе горячую воду. Пар от ванны растопил изморозь на стеклах. Теперь по ним бежали струйки сконденсировавшейся влаги. «Неужели во всех английских спальнях такие ванны?» – подумала Кумико. Она старательно натерлась овальным бруском французского мыла. Встала, кое-как смыла пену и завернулась в огромную черную купальную простыню. Потом, после нескольких неудачных попыток, случайно обнаружила раковину, унитаз и биде. Они прятались в крохотной комнатушке, которая когда-то, должно быть, служила встроенным шкафом. Стены ее покрывал темный от времени шпон. Дважды прозвонил телефон. Похоже, скорее на предмет из театрального реквизита. «Да?» «Петл на проводе. Как насчет завтрака? Роджер уже здесь. Мечтает с тобой познакомиться». «Спасибо», – ответила девочка. «Я уже одеваюсь». Кумико натянула свои самые лучшие и самые мешковатые кожаные штаны. Потом зарылась в ворсистый голубой свитер, такой большой, что вполне был впору и Петлу. Открыв сумочку, чтобы достать косметику, она увидела модуль Maas Neotec. Пальцы сами собой сомкнулись на обтекаемом корпусе. Она вовсе не собиралась вызывать призрака, но хватило только прикосновения. Едва образовавшись в комнате, Колин тут же смешно запрокинул голову, чтобы разглядеть низкий с зеркалом потолок. «Я полагаю, мы не в Дорчестере?» «Вопросы задаю я», – сказала она. «Что это за место?» «Спальня», – ответил он, – «в довольно сомнительном вкусе». «Отвечай, пожалуйста, на мой вопрос». «Хорошо», – сказал призрак, осматривая постель и ванну. «Судя по обстановке, это вполне мог бы быть и бордель. Я имею доступ к историческим данным на большую часть зданий Лондона, но об этом нет ничего примечательного. Построено в 1848 году, наглядный образчик популярного в ту эпоху викторианского классицизма. Район дорогой, хотя и не модный, пользуется успехом среди определенного сорта юристов». Призрак пожал плечами. Сквозь начищенные до блеска ботинки для верховой езды девочка видела край кровати. Японка бросила модуль в сумочку, и призрак исчез. С лифтом Кумико справилась без труда и, оказавшись в обшитой белыми панелями прихожей, пошла на звук голосов. Не то холл, не то коридор. За угол. «Доброе утро», – сказал Петл, снимая с блюда серебряную крышку. От блюда шел ароматный пар. «Вот он, неуловимый мистер Суэйн. Для тебя, Роджер. А вот твой завтрак». «Привет», – сказал мужчина, делая шаг вперед и протягивая ей руку. Бледные глаза на длинном скульптурном лице. Гладкие, мышиного цвета волосы зачесаны наискось через весь лоб. Кумико затруднилось бы определить его возраст. Это было лицо молодого человека, но в западинах сероватых глаз залегли глубокие морщины. Высокий, В руках, плечах и осанке что-то от атлета. «Добро пожаловать в Лондон!» Он взял ее руку, пожал, отпустил. «Спасибо!» На Суэйне была рубашка без воротника в очень мелкую красную полоску на бледно-голубом фоне. Манжеты скреплены скромными овалами тусклого золота. Расстегнутая у ворот рубашка открывала темный треугольник татуированной кожи. «Я говорил сегодня утром с твоим отцом. Сказал, что ты прибыла благополучно. Вы человек высокого ранга». Бледные глаза сузились. «Прошу прощения». «Драконы!» Петл рассмеялся. «Дай ей поесть», донеслось справа. Женский голос. Кумико повернулась. На фоне высокого французского окна она увидела стройную темную фигуру. За окном, обнесенным стеной, сад под снегом. Глаза женщины были скрыты за серебристыми стеклами, отражающими комнату и ее обитателей. «Еще одна наша гостья», — сказал Петл. «Салли», — представилась женщина, — «Салли Шире. Поешь, котенок, если тебе так уж скучно, как и мне, может, захочешь пойти погулять?» Под взглядом Кумико ее рука скользнула к стеклам, как будто она собиралась снять очки. «Портобелло-Роуд всего в двух кварталах отсюда. Мне нужно глотнуть свежего воздуха». У зеркальных линз, похоже, не было ни оправы, ни дужек. «Роджер», – проговорил Петл, накладывая с серебряной тарелки розовые ломти бекона. «Как ты думаешь, Кумико будет в безопасности с нашей Салли?» «В большей, чем со мной, учитывая, в каком она настроении», – ответил Суэйн. «Боюсь, здесь мало что может развлечь тебя», – обратился он к Кумико, подводя ее к столу. «Но мы попытаемся сделать все возможное, чтобы ты чувствовал себя как дома, и постараемся показать тебе город. Хотя здесь и не Токио». «Во всяком случае, пока», – добавил Петл, но Суэйн его, казалось, не расслышал. «Спасибо», – сказала Кумико, когда Суэйн пододвинул ей стул. «Сочту за честь», – сказал Суэйн. «Наше почтение твоему отцу». «Послушай», – вмешалась женщина, – «она еще слишком мала для всего этого. Пожалей наши уши». «Салли сегодня немного не в настроении», – сказал Петл, накладывая на тарелку Кумико и яйцо пашот. Как выяснилось, выражение «не в настроении» не совсем точно определяло то состояние, в котором пребывала Салли Шире. Скорее, его стоило бы назвать едва сдерживаемым бешенством, яростью, которая проявлялась в походке и гневном пистолетном стуке черных сапог по обледеневшей мостовой. Кумико приходилось отчаянно семенить, чтобы не отставать, когда женщина зашагала прочь от дома Суэйна по подъездной аллее. В рассеянном свете зимнего солнца холодно вспыхивали стекла очков. На Салли были узкие брюки из темно-коричневой замши и объемистая черная куртка с высоко поднятым воротником. Дорогая одежда. А учитывая короткую стрижку, ее вполне можно было принять за мальчишку. Впервые с того момента, как она покинула Токио, Кумико почувствовала неподдельный страх. Клокочущая в женщине энергия была почти осязаемой. Этакий сгусток гнева, готовый ежесекундно взорваться, выпустив на свободу фурию. Кумико сунула руку в сумочку и сжала модуль Маас Неотек. Колин тут же оказался рядом, небрежно подстраиваясь под их шаг. Руки в карманах куртки, ботинки не оставляют следов на грязном снегу. Она отпустила модуль. Призрак исчез, но Кумико почувствовала себя увереннее. Не стоит бояться потерять Салли Шире, угнаться за которой девочке было трудновато. Колин, конечно же, объяснит ей, как вернуться в дом Суэйна. «А если я от нее убегу, – подумала она, – то он мне поможет». Переходя перекресток на красный свет, женщина увернулась от двух машин, с рассеянным видом чуть ли не вытащила Кумико из-под колес черной Хонды, при этом еще умудрившись пнуть машину в бампер, когда такси проезжало мимо. «Ты пьешь?» – спросила она, сжимая локоть Кумико. Кумико покачала головой. «Пожалуйста, мне больно руку». Хватка Салли ослабла. Оказалось, она втолкнула Кумико через украшенную причудливыми морозными узорами стеклянную дверь в шум и тепло паба. Самое настоящее логово, переполненное какими-то людьми в темной шерсти и ношенном оленьем в велюре. Вскоре они сидели друг против друга за маленьким мраморным столиком, на котором разместились пепельница с рекламой Бассе, кружка темного эля, стакан виски, который Салли опорожнила по дороге от стойки, и стакан с апельсиновым лимонадом. Только тут до Кумико дошло, что серебристые линзы уходят в бледную кожу без малейшего намека на шов. Салли потянулась к пустому стакану, покачала его, не поднимая со стола, и критически оглядела. «Я встречала твоего отца», — сказала она. «Он тогда еще ушел не так далеко наверх». Она оставила стакан и занялась кружкой с Элем. «Суин говорил, ты наполовину гайдзин», — сказал, твоя мать была датчанкой. Она глотнула Эля. «По тебе не скажешь». Она приказала изменить мне глаза. «Тебе идет». «Спасибо, а очки?» – непроизвольно сказала девочка. «Они очень красивы». Салли пожала плечами. «Твой старик уже позволил тебе побывать в Тибе». Кумико покачала головой. «Умно. На его месте я поступила бы так же». Она отпила еще Эля. Ее ногти, очевидно акриловые, тоном и блеском напоминали перламутр. «Мне рассказали о твоей матери». Чувствуя, что у нее пылает лицо, Кумико опустила глаза. «Ты здесь не поэтому. Хотя бы это ты знаешь. Отец вовсе не из-за нее сплавил тебя к Суэйну. Там война. С самого моего рождения в верхах Якудза не было никаких склок. А теперь, видно, время пришло». Пустая кружка звякнула о мрамор. «Он просто не может позволить, чтобы ты там оставалась. Вот и все. До тебя там слишком легко добраться. В том, что касается соперника в Янаки, парень вроде Суэйна от основных событий довольно далеко. У тебя ведь даже и паспорт на другое имя, ведь так? Суэйн должен Янаки, так что с тобой все в порядке, ясно?» Кумико почувствовала, что глаза у нее наполняются слезами. «Окей, с тобой не все в порядке». Жемчужные ногти забарабанили по мрамору. «Так, значит, она покончила с собой, и с тобой не все в порядке. Чувствуешь себя виноватой, да?» Кумико подняла глаза на два зеркала-близнеца. Как и Синдзюку в Токио, Портобелло задыхался от туристов. Салли Шире, настояв на том, чтобы Кумико выпила свой лимонад, который уже успел согреться и выдохся, вывела ее на запруженную улицу. Крепко держа девочку за руку, Салли начала прокладывать себе дорогу по тротуару мимо раскладных стальных столиков, накрытых рваными скатертями из бархата с тысячами предметов из хрусталя и серебра, меди и фарфора. Кумико смотрела во все глаза, но Салли тянула ее мимо выстроившихся рядами сервизов с королевской эмблемой и носатых чайников времен Черчилля. «Это Гоми», рискнула заметить Кумико, когда они остановились у перекрестка. «Хлам. В Токио изношенные ненужные вещи превращались в строительный наполнитель». Салли по-волчьи оскалилась. «Здесь Англия. Гоми – основной природный ресурс. Гоми и талант. Вот это я сейчас и ищу. Талант». Талант носил бутылочно-зеленый вельветовый костюм и безукоризненно чистые замшевые наушники. Салли отыскала его в каком-то очередном пабе. Паб назывался «Роза и корона». Салли представила талант девочки, назвав его Тиком. Ростом он был чуть выше Кумико, и в спине или бедре у него было что-то перекошено, поэтому ходил человечек, откровенно хромая, что еще больше усиливало общее впечатление асимметричности. Его волосы были выбриты сзади и на висках, а над лбом наворочены в масляную шапку темных кудрей. Салли представила Кумико. «Мой друг из Японии, и держи руки при себе». С неопределенной болезненной улыбкой Тик повел их к столику. «Как бизнес, Тик?» «Прекрасно», – мрачно ответил тот. «А как заслуженный отдых?» Салли села спиной к стене на мягкую банкетку. «Ну», – отозвалась она, – «как тебе сказать? Если судить по сегодня, то совсем тихо». Кумико подняла на нее глаза. Вся ярость Салли куда-то испарилась или же была искусно скрыта. Садясь, Кумико опустила руку в сумочку и нашарила модуль. Кулин сфокусировался на скамейке возле Салли. «Очень мило с твоей стороны вспомнить обо мне», – сказал Тик, устраиваясь в кресле. «Я сказал бы, прошло 2 года». Он поднял бровь, переведя взгляд на Кумико. «Она в порядке. Ты знаешь Соина, Тик?» «Исключительно по репутации, спасибо». Кулин изучал их пикировку с насмешливым интересом, вертя головой из стороны в сторону, как будто на матче по теннису. Кумико пришлось напомнить себе, что никто, кроме нее, призрака не видит. «Я хочу, чтобы ты его для меня покрутил, причем так, чтобы он про это не знал». Тик во все глаза уставился на нее. Вся левая половина его лица скривилась в одном гигантском подмигивании. «Ну да», – насмешливо отозвался он. «Немногого же ты хочешь, а?» «Хорошие деньги, Тик, лучше не бывает. Ищешь что-то конкретное или нужно просто покопаться в грязном белье? Сдается мне, будто кто-то не знает, что это он заправляет всем здешним рэкетом. Не могу сказать, что мне бы хотелось, чтобы он застукал меня на базах данных своего дома». «Но опять же деньги, Тик». 2 очень быстрых подмигивания. «Роджер выкручивает мне руки, Тик, а кто-то давит на Роджера. Я не знаю, что у них на него есть, на это мне в сущности наплевать. Но того, что у него есть на меня, хватит с лихвой. Подключись к линии входящих и исходящих сообщений. В общем, посмотри рутинный трафик. Он с кем-то связывается, поскольку условия сделки все время меняются». «А как я это узнаю, если увижу?» «Просто посмотри, Тик. Сделай это для меня». Опять конвульсивное подмигивание. «Идет. Попробуем его крутануть». Он нервно побарабанил пальцами по краю стола. «Поставишь выпивку?» Кулин поглядел через стол на Кумико и театрально закатил глаза. «Я не понимаю», – говорила Кумико, торопясь за Салли по Портобелло Роуд обратно. «Ты втянула меня в какую-то свою интригу». Салли подняла от ветра воротник. «Я ведь могу тебя предать. Ты устраиваешь заговор против партнера моего отца. У тебя нет никаких причин доверять мне». «Как и у тебя доверять мне, котенок? А вдруг я одна из тех нехороших личностей, что доставляет столько хлопот твоему отцу?» Кумико задумалась над такой возможностью. «Это правда?» «Нет. А вот если ты шпион Суэйна, значит, у него в последнее время завелось гораздо больше причуд, чем я думала. Ну а если ты шпионишь для своего старика, то, может, мне и не нужен Тик. Но если за всем этим стоят якудза, какой смысл использовать Роджера вслепую? Я не шпион». «Так начинай становиться своим собственным шпионом. Если в Токио жарко, как на сковородке, то здесь ты, пожалуй, угодила в самое пекло. Но к чему замешивать меня? Ты и так замешана. Ты же здесь. Боишься?» «Нет», – ответила Кумико и замолчала, задумавшись. «С чего бы этому быть правдой?» Позже вечером в одиночестве зеркальной мансарды Кумико присела на край огромной кровати. Стянула промокшие башмаки, потом вынула из сумочки модуль Маас Неотек. «Кто они такие?» – спросила она у призрака, который взгромоздился на парапет черной мраморной ванны. «Твои приятели из паба?» «Да». «Уголовники. Что до меня, то я посоветовал бы тебе водиться с более приличными людьми. Женщина – иностранка, из Северной Америки. Мужчина – лондонец, Ист-Энд. Судя по всему, вор. Крадет информацию. К сожалению, я могу войти в архивы полиции только когда дело касается преступлений, представляющих интерес с исторической точки зрения. Я не знаю, что мне делать. Переверни модуль. Что? Посмотри на задние крышки. Там есть бороздка в форме полумесяца. Вставь в нее ноготь большого пальца и поверни. Открылся крохотный люк. Микропереключатели. Переставь рычаг АБ на Б. Воспользуйся чем-нибудь тонким и острым, но только не биро. Что? Не ручкой. Чернила и пыль забивают микросхемы. Зубочистка подошла бы идеально. Это переставит модуль на активируемую голосом запись. А потом? Спрячь модуль внизу. Новости мы прослушаем завтра.